Глава первая. Птицы любят не всякий лес. В жиденьком, слабеньком Дреговце было их куда меньше и скучнее, чем в Голубовщине, три версты в тыл. К войне на поживу налетело из многих мест галье, воронье, коршуны, как и мыши и крысы стянулись, а улетели подальше певчие дрозды, снялись с высоких крыш белые аисты, выстаивающие счастье. Но крестьяне говорят, что и прежде войны всегда Дреговец не любили птицы, а Голубовщину любили. А между тем лесом и этим, над мокретью старого екатерининского шляха, как до войны, так и в войну, тянуще плачут чибисы, и только они одни. Толстоствольную парковую Голубовщину, где лес не слитен, но каждое дерево как на показ, и по просторности всюду трава чистая, ласковая, до ныне, уже год близ позиции, населяла изобилие птиц, вся главная масса их. И в мае так это все вместе куковало, булькало, стрекотало, щебетало, вытягивало, пересвистывало, что у Сани, южанина-степняка, слабели ноги. Опуститься на шелковую траву, и грудь раздувалась. Не воздуха только вобрать, но птичьего пения. И тяжела становилась амуниция, оттягивающая плечи, грузный револьвер. Кажется, близко бы всем этим птицам отлететь от передовых позиций, от воя снарядов, от дыма взрывов, от газовых волн, еще верст на 10 назад. Нет. Пренебрегая шумной, черной людской войною, даже гибне в ней иногда, жили многие птицы на своих извечных местах, признавая лишь свое повеление внутреннее, лишь строгий свой меридиан. Голубовщина была лес помещика-поляка, впрочем, перенятый в аренду простым селянином, а Дреговец — крестьянский лес. Что такое именно значило Дреговец, Саня не добился понять, но уже в самых звуках слышался худший сорт и пренебрежение. Такой и был он, хилый, мелкодеревый, не радующий душу, и не по воле заселенный теперь гренадерами весь насквозь, тылами и резервами пехоты, затем передками, лошадьми и землянками артиллеристов. Сразу же за Дреговцом стояли пушки 1-го дивизиона 1-й гренадерской бригады. Тонких хлыстов Дреговца не хватило бы ни на какие землянки, и давно не осталось бы самого леса, но вовремя было запрещено его валить, как и завидную Голубовщину. Из неисчерпаемой России из глубины привозили железнодорожными платформами толстые бревна на все перекрытия и укрепления, перегружали на колесные станы, и ближние крестьяне, 3 рубля за фурманку в ночь, темнотой и под немецкими ракетами возили, возили, возили тот лес под самую даже передовую линию. Только из передних деревень крестьяне ушли, уже в Стайках и в Юшкевичах жили и засевали поля. А немцы, бившие по большому полю, когда видели там работающих крестьян, по ним не кидали. Почти вся Санина война, минувший год, и прошла в этих местах, в этих нескольких верстах, окидываемых одним круговым взглядом. Еще с прошлого сентября стояла их батарея позади Дреговца, и от батареи на их прежний наблюдательный пункт ходил Саня всегда одной и той же дорогой. Сперва через Дреговец, кишащий солдатской жизнью, потом под просмотром неприятеля по старому шляху, где не шагали строем и не гнали больше одной повозки сразу. От придорожного, до сих пор не сшибленного деревянного креста с жестяным кружевным щитком над образом Спаса брал влево, и 1,5 версты унизительно сгибался ходом сообщения, отталкиваясь со встречными и осыпчивой землей. И так до самых пехотных окопов, еле-еле выгрозенных в узких грядах среди мочежины. И этим путем каждодневно, гнясь и сапогами чавкая в осенней и весенней грязи, а то и на глубину голенищ в окопной воде, мог бы горько изумиться, кто не знал. Как же было так допустить? Как же можно было, отступая, такие наихудшие позиции себе выбрать? а немцам дать перейти Щару, занять Торчицкие высотки и обратить в крепость возвышенный фольварк Михайлова. Но Саня прихватил в гренадерской бригаде прошлый август и помнил конец этого страшного отступления. Сшибали их разметным артиллерийским огнем, а то удушливыми газами. Дни высиживали под долбящим обстрелом, и почти невкопанные, сами без снарядов, ночами отступали, а неприятельской пехоты и не видели никогда. Ей делать было нечего. Без снарядов и даже оружейные патроны на счету валили и катили мимо Барановичей на столбцы, а хоть бы и на Минск. И вдруг обнаружили, что немцы в спину больше не костят. Обернулись, постояли, вовсе стали. А потом, от месяца к месяцу, под вражеским просмотром и огнем, весь корпус трудами и потерями полз обратно, выдвигался до полного сближения, долгими окопными работами проходя и занимая 2,5 версты, оставленные немцами в пустоте, как негожие. Эти версты унижения, пота и смерти не за что было, кажется, полюбить, но странно. За год, проведенный здесь, стала для Сани эта местность щемяще дорога, как родина. И привык он к каждому кустику, бугорку и тропочке, нисколько не меньше, чем вокруг своей сабли. Истинная родина, Саня узнал, тут близко была Мицкевича, поправее, к Калдычевскому озеру. И еще б не любил поэт места своих детских игр и юношеских мечтаний. Но места, где провел ты грозные дни своей жизни, не теснее ли того сродняются с тобой? Они, как молнии, выхвачены для тебя изо всех земных пространств. Они свидетели не бессмыслого, беззаботного твоего рождения, а поступков внезапного мужества, созревания которого ты в себе не предполагал, или возможной смерти сегодня, завтра. И сапогами, буднично шелестя траву, ты, может быть, каждый день проходишь мимо крестика смерти своей, мимо будущей твоей милой могилы. Сколько за год прожито и изменилось, самого тебя в изумление привело. С наблюдательного шел на батарею, усталый, задумавшись, и не так обратил внимание на ужасающий свист чемодана на подлете. Как увидел по краю Дреговца, черный столб в 3 раза выше леса, а над столбом ярко-красная шапка мелькающих отдельных вспышек, а еще выше летающие толстые палочки. И под грохот неимоверный еще все это не опустилось, как соединила голова. Попал 8-дюймовый чемодан в снарядный склад батареи, и эти палочки, летающие, 4-вершковые бревна, а вспышками рвутся взлетевшие наши снаряды. И хоть, кажется, потом уже размышляешь, живому существу неестественно бросаться в смерть, и не был Санин долг присутствовать в тот миг на батарее, и никто бы не удивился и не упрекнул его, если бы он пришел на 10 минут позже. Саня, не обдумывая ни секунды, со всех ног кинулся бежать на позицию, где в туче оседающей земли еще допадывали бревна. Тычком воткнулись 2, будто их заколотили, и загорелся зарядный ящик со шрапнелями. Офицера не оказалось, и батарейцев горстка, только младший фейерверкер до несколько номеров в момент разрыва укрывшихся. И Саня, как бежал, вызывая их за собою, кинулся к зарядному ящику. Валил дым из его пробитых стенок. Это горел порох в пробитых снарядных гильзах. Бросились и те все, предупреждая взрыв, и ожидая этого взрыва на себя, и каждый миг еще ожидая на себя нового чемодана, чья воронка слизывает 5 сажений в диаметре и 4 аршина вглубь. Но новый не прилетел, а тем временем они топорами сбивали горящую обшивку и выбрасывали уже раскаленные лотки со снарядами, и ни один не успел взорваться. И в таком скорохвате в огне пронеслась эта работа, что Саня не успела испугаться. И лишь когда кончили и пот вытирали, заметил он, что ноги дрожат, не держат. Так и осталось удивлением о себе самом и о номерах, ретиво помогавших ему, когда уже всем им пришло по Георгиевскому кресту, и армейская Георгиевская дума утвердила подпоручику Лженицыну офицерский. Так и могла, да не раз, окончиться Санина жизнь в 25 лет в этой мягкой природненной местности между Власами и Мелиховичами с их купами высоких тополей. И если когда-нибудь фронт отсюда уйдет и зачередят новые места опасности и куцых солдатских радостей, все равно это место годовой тревожной жизни навсегда уже будет теперь восприниматься как отобранная родина. Что глаза окинут, то и жаль покинуть. И еще есть одна загадка. Черта, никогда раньше на этой местности не существовавшая, и которая потом сотрется, запашется, лишь останется в памяти стариков. Черта, разделившая два пришлых войска, и тем же разделившая до полной чуждости два куска слитной обжитой земли. По тот бок черты все должно быть такое же, и все представляется совершенно иным. Как будто тот же теплый кусок отечества, украшенный разбросом хуторов и кущиц, тот же шлях Екатерининский, обсаженный редкими березами, ушедший за высотку и за реку, те же млыны ветряные, тополя и покинутые гнезда аистов. Нет, выхват чужой земли. Под чужой властью. Весной, когда ростовский гренадерский полк уже близко подкопался к торчицким высоткам, была перед рассветом удачная вылазка. Захватили немецкие окопы врасплох и едва не перешли Щару, да поддержки не было. В ту ночь Саня как раз дежурил на наблюдательном в переднем окопе ростовцев и с ними пошел. Поддержать огнем он их не мог. На снаряды был наложен запрет, операция возникла в полку почти внезапно. Но ногами Саня пробежал эти иссмотренные до камешка изученные 300 сажений, завалил за двухгребневую высотку и ахнул. Действительно, мир там оказался другим. Не эта бесплодная, без кустика, угорная земля, но от самых немецких окопов зеленый сбег к реке, сочные дубки, шаровые ивы, кустовые заросли у речки и нежный надречный утренний туманец между всем, как ласка к этим творениям. И едва-едва только стихли пулеметы и ружья, тут же рядом незримый встрепенулся и залился соловей, да не стесненно, со всеми положенными оттолчками, дробью, пересвистами. С привычного места не согнала война и его. И этот зеленый обрыв за торчицкими высотками, туманец, неожиданный соловей, показались Сане живым раем. Какой же силой и любовью это сотворено? И как же с двух сторон торчицкий обрыв и голубовщина звенят своей вечной песнью, а в помертвелой полосе между ними, там, где еще уцелевал трехсоженный несшибленный спас, тысячи людей в безумии врылись в земли и палят друг в друга со всей техникой 20 века. Эта беготня в предрассветье с колотящимся сердцем, куда ни начальство, ни долг не посылали Саню, а понесся он испытать первое в своей жизни наступление, сделали его как будто крылатым, легким и полусонным, как после любовной счастливой ночи. Была пробежка и победа, да какая-то веселая, без потерь. На полчаса стал Саня как будто бесплотен, бояться свинцового перехвата. Стал нечувствителен к возникшему свисту пуль с того берега Щары. Однако вправлено было уже и что-то иное в подпоручика Лженицына. И при всей его бессонной бесплотности и восхищении соловьем использовал он минуты затишья и для осмотра немецких окопов, чистых, сухих, основательных, в полный рост, обложенных досками, с крепкодощатыми полами, с зимними кабинками часовых, с бревенчатыми блиндажами, каких не могла пронять наша полевая артиллерия, и даже с бетонными укреплениями. И хотя уму и расчету понятно было всегда, что отсюда легко просматриваются русские позиции, но только сам, поглядев через бетонные смотровые щели, поразился подпоручик: «Да чего же мы невыгодно, голо, незащищенно стоим, как будто выполняем правила чужой войны». А еще он снял в блиндаже с гвоздя великолепный цейсовский полевой бинокль с 16-кратным увеличением. И месяцы, месяцы потом, глядя все с прежних приниженных мест на прежние недоступные, даже более прежнего, уже пятью линиями колючки укрепленные торчицкие высотки с верхами дубков из-за них, Саня и поверить бы не мог, что сам побывал там, если б не этот тяжелый прекрасный бинокль, всегда на груди или у глаз, часто одолжаемый товарищами или старшими, потому что у всех были только казенные, не больше 8-кратных. Как перо жар-птицы в сновидении, выхваченное на память и оставшееся доказательством сна.